временно, значит, есть временно, а есть вечная, санатная травма. Это вот основное полагает, что фундаментальная. И культура прикладная, но только фундаментальная. Поэтому действительно есть божества. Инфицирует себя на возвышенных уровнях, которые можно достичь при помощи медитации, сознания, поэтому все это выражение в форме медитации. Того, кто делает, и того, кто созерцает это. И божество, тут мы видите отдельно сейчас на эпинах, эти божества, но на самом деле не так, как в храме. Сохраняется, становится в среде, которая помогает нам сосредоточиться на божестве максимальным образом. И внешнее сооружение храма, и внутреннее убранство храма. Я потом позже, вот там мы обсудим это мировоззрение храма, что такое храм, что такое архитектура, строящаяся на тех принципах храма. Вот. Человеческое тело тоже рассматривается как храм, что структура будет одинаковая, вы видите. Структура внутренняя человека и структура архитектурная, она будет идентична физической культуре, как бы служит. И это божество, насколько я понимаю, здесь Кришна, да? Кришна, что он делает здесь? Танцует. Он всегда танцует. Кришна — это всепривлекающий тренировок. То есть верховная личность Бога, описывается как Кришна, всепривлекающий. Это веда. Так, у него есть множество экспансий. Это Вишну татвы. Татвы — это суть и Вишну. Ну, в данном случае это уже Шива татва. Это Шива, Господь Шива. То есть Вишну — это поддерживающее мироздание существо верховное, Шива разрушающее эту вселенную, и есть Брама, который творит эту вселенную. Брама здесь не Вишну, и есть три божества вселенной, так сказать. Брама, Вишну, Шива. Это объекты поклонения для тех, кто живет в материальном мире, потому что мы все в этом цикле находимся. Созидание, совершение, поддержание. Что мы с вами хотим? Поддержание? Жить дольше, быть здоровым, да, значит, это Вишна отвечает. Вы хотите также творить, создавать что-то. Архитекторы где-то мы, студенты, не знаю, важно, кто мы, что-то делаем. Это Брама отвечает, это энергия Брамы, серьезно. Есть энергия разрушения, когда что-то уже составилось, не нужно, это нужно как-то устранить, переработать, трансформировать, это Шива. И вот они учат взаимодействовать с этими энергиями при помощи размышлений, медитировать на них. И так постигать его тайное творение и творить дальше. Здесь Ганеша, это полубог, который исполняет все желания материальные, устраняет все материальные препятствия к цели человека. Наиболее популярное божество в Индии, распространенное. Чего-то хотите достичь, то Ганеша просит, он добрый, он поможет вам достичь того, что вы хотите, устранит много препятствий. Слоноподобный. Ну, там целая история, не буду рассказывать, с чем это связано. В Пуранах есть множество историй интересных этих полубогов, то есть сферы, как живут на других уровнях существа. А мы вот земные люди, мы учимся у них, вот, поскольку все знания, которые в природе есть, заложены высшим разумом. Наука, как бы другим способом обычно, да, это все постигает, она изучает законы, физики, химии, а и так открывает их. А ведическая культура через медитацию вверх, вот как Ньютон, он видел яблоко падает, и при помощи медитации вдруг понял, это сила тяготения, как это сила существует, и открыл закон. То есть два пути существуют, медитативный путь постижения и эмпирический путь, снизу вверх, как вот ученые современно делают, они экспериментов через открытие находят. А в ведах они даются как бы с высшего источника, без таких эмпирических объяснений, но они работают, и вы их поймете, и вы путь не ходите. Конечно, исполняется желание. Шива танцующий, он танцует в конце творения, чтобы разрушить этот мир уже, когда он приходит в негодность уже, в плохой системе. Кстати, божество Ганеша, кстати говоря, уже который год пьет молоко в Индии. Не слышали об этом? Я видел видеосъемки 2-3 года назад, в одном храме божество Ганеша стало пить молоко. Мы подносили сосуды с молоком, и оно исчезало на глазах. Я видел съемки видео. Выйди туда в цистерны молока, в такое небольшое божество. Множество людей, миллионы скопило за это время, в течение нескольких недель или около месяца. Потом перестал пить молоко. А в августе прошлого года снова стал пить молоко, но несколько дней. Вот такие люди, такие чудеса, можно слышать, надо видеть. Большинство как будто бы живые, поскольку к ним так относятся, как к живым. Это Кришна, танцующий на головах Кали. Я думаю, здесь тоже что-то подобное. Вот я не вижу просто там. Похоже, там тоже самый сюжет, танцующий Кришна. Ну, Кали олицетворяет демона, змей, такой злобный, зависть. Вот этот зависть, он покоряется высшей добродетелью. Красотой, привлекательностью, любовью, что Кришна олицетворяет высшей энергии. Тот, кто медитирует на Кришну, то есть обретает также эту любовь божественную. метод медитации приводит нас к такому уровню сознания. Это, возможно, как бы другое. Это такая вера. Кувера – это, в принципе, богатство, ну, как казначей вселенной. Это богатство всех куверов. Здесь у нас, видите, южноиндийский стиль – это. Кстати, очень по-разному изображают в разных штатах Индии те же самые божества, разные стили. Это классический индийский стиль, вот этот южноиндийский стиль, который вы видите, вот пропорции тела, и есть канон очень строгий. И архитектура тоже соответствует, просто нет показывает образца архитектуры. Но это вообще буддийские танки, они не имеют отношения к Индии вообще никакого, потому что Будда был вынесен из Индии, не прижился, потому что он противоречит концепции вед. Если веда концепция, конечная цель – это любовь к Богу, то у Будды это нирвана, нишунья, пустота, там нет ничего. В Индии он не прижился, он в Китае развивался, уже больше в Японии, на Востоке, в Тибете. А Индия, она сохраняет личностную концепцию, что есть душа и есть сверхдуша. Так, в буддизме нет ни того, ни другого понятия, есть только освобождение в пустоте, нирвана. Ничего, а что-то нет, пусто. Здесь у нас какие-то атрибуты, я не знаю.
Это печати и монеты, которые вам говорил.
Это инструмент. Ампула. Для медитации. Мантры священные. И медитируют. Часами это поет, но и разреваются. Должны просветление какое-то получить. Через транс. Медитация. Здесь эти рукописи, как священные писания на санскрите переписывались. Вот такие листы были, или пальмовые листы, или вот пергамент, бумага. И они пишутся на санскрите, затем, когда ветшают, их переписывают снова. Либо на медных пластинах, тогда они уже как бы вечно практически хранятся. Эти древние санскритские тексты – это веды. Им более 5000 лет этой информации. До этого она передавалась из устно, в ней говорится. Люди обладали огромной памятью, способностями необычными. Те, кто обладал этими знаниями. А сейчас, в наш век, век Кали, мы потеряли такие способности, поэтому все записывается и хранится на санскрите для хранения духовного знания. Так, пойдем дальше здесь. Нет, это не систематизированная выставка, поэтому тут все просто так я что-то говорю. Могу рассказать о каком-нибудь танке, который я знаю. Это танка. Она же нарисована вон там, это же сюжет. Видите, колесо времени, чакра. Вот это в центре. Кстати, это соответствует ведической концепции. Вот это понятие, что тут нарисовано. Чакра в центре, это оно, время. Оно вращается, вот есть. Есть спицы, есть пространство между спицами, это Вселенная во времени, так она вращается, функционирует. И время, оно имеет такой всепрожирающий фактор, видите, такой в форме чудовища, оно что все пожирает, все уничтожает в конце. А в центре ступицы есть двигатель, что вращает его. Это три фигуры здесь должны быть, я их плохо вижу, но должны быть петух, свинья и змея. Да? Змея, петух, свинья. Они олицетворяют вожделение, гнев и жадность. Как двигатель этого мира материального. Вожделение, гнев и жадность. Петух, змея и змея. А здесь разные миры, вот уровни Вселенной. Есть высшие миры, средние миры, низшие миры. Как бы есть адские планеты, райские планеты, еще выше. Есть средние, как Земля. Где перемешку страдания, наслаждения. И здесь нарисованы различные, я плохо вижу, что тут нарисовано, но должно быть разные уровни, разные миры. Скажем, мир водоплавающих, мир зверей, мир людей, мир полубогов. Ну, что-то происходит. Обычно какая-то драма изображена. Скажем, одна рыбка проглатывает большую, маленькую рыбку, а ту еще более большую, а ту еще больше большую. И вопрос, почему они так живут? Почему друг друга едят? Ответ ищите в ступице. Что там? Свинья, петух, змея. Вот причина, поэтому едят друг друга, потому что там вожделение, гнев и жадность. А среди зверей тоже, ведь они выживают так же, они сильно поедают слабого, тоже борьба за выживание. Почему вопрос там? Ответ в ступице. Тот же самый. Петух, свинья и змея. А люди как живут? Тоже воюют, враждуют, видите, делят богатство, землю, вечно они не имеют. Почему? Ответ в ступице. То же самое. А мир полубогов, там вроде много добродетелей. Там много добра, чтобы попасть в рай, там нужно быть очень добродетельным. Что же там, почему? А там демоны еще есть, они воюются с полубогами. Там тоже враждебность. Почему? Ответ тот же самый. И вот только он, видите, здесь, Будда, он не принадлежит этой борьбе за выживание. Он свободен, независим от этого цикла, вращающегося к этому времени. Почему? А у него нет ни вожделения, ни жадности. Такая там. Это освобождение значит. Освобождение от пороков означает совершенство. Так. Культура. Это соответствует личным представлениям, но цель у буддизма, она другая, как мы сказали. Теперь пройдем все-таки туда, потому что выставка наша непрофессионально создана, она имеет какое-то представление, создает нам, а в этой культуре, о мастерстве определенное. Здесь мы поговорим о структуре человека, структуре мира, как это связано с культурой. Поставьте, пожалуйста, на стуле, как вам удобно. Может, поближе желательно туда ко мне.
Итак, идея культуры возвысить человеческое сознание при помощи музыки, танцев, литературы, стихов, поэзии, архитектуры и так далее. Эти ценности человеческие, они призваны, чтобы возвысить наш ум, наши чувства. От чего? Откуда? С какой платформы начинаем возвышаться вообще? Что значит? Почему мы возвышаться должны? В чем наше несовершенство? Ведические книги говорят, что рождается каждое живое существо человеческое в невежестве, в незнании. Вот мы учимся с вами, потому что мы рождены были в невежестве, естественно. Поэтому необходимо образование, возвышение, воспитание, вот культура, развитие какое-то. И что же такое вот это невежество? Невежество означает просто ощущение своего физического существования. То есть мы только биологический вид, тип, напоминаем также и животных, потому что у нас есть одинаковые потребности физические. Что это? Это четыре вида вещи. Еда, сон, совокупление, оборона. Это все животные делают, люди то же самое делают. Вот обычно платформа нашей жизни такова. И с нее нужно возвышаться теперь. То есть мы живем не для того, чтобы есть и спать, а скорее наоборот, мы едим и спим для того, чтобы жить. Вот человеческая цель ставится, под ним подъема. Или подъем в санскрите это йога слово значит. Мистический подъем, возвышение йога. Сначала ум. Это подобно тому, как мы хотим забраться вверх куда-то по скале. Сначала мы смотрим вверх и забрасываем такую кошку, знаете, наша вера, цепляемся, вера зацепилась туда, нужны какие-то основания. Потом поднимаемся на этот уровень и снова раскручиваем, и так вот вера впереди. Наука развивается благодаря вере также. Вся наша жизнь, мы во что-то верим, что-то хотим, во что-то лучшее, во что-то возвышенное, вот начинается подъем. И этот уровень описывается так, как бы животный наш, телесный уровень, что есть мир вокруг нас материальный, и есть чувства, которые его воспринимают. Мир состоит из стихий больших, это земля, вода, огонь, воздух, эфир пространства, значит. И органы чувств, они воспринимают, для восприятия созданы. Есть объекты чувств и сами чувства. Через эти чувства мир входит в нас, мы его ощущаем. Так? А затем обязательно ответим как-то. Вот что войдет, то и выйдет, да? То есть какого качества мы получаем? Знания, информацию, мы сейчас должны много-много получать хороших вещей, вдохновляющих, чтобы наша вера, она была чистая, чтобы самое лучшее мы получали. Затем мы, соответственно, с этим ответим. Как? Тело состоит из пищи. Вы то, что вы едите, вот какого качества пищу едите, такого качества сознания мы разовьем, так мы ответим, как бы, окружающему миру. И вот есть люди талантливые, что это означает? Значит, что-то удивительное они воспринимают, получают. Ощущают, скажем, видят солнце и радуются, видят красоту и радуются, отражать могут это в каких-то формах, скажем, в цвете, там, в линиях. Значит, сначала восприятие должно быть. А если я смотрю вокруг, никакого вдохновения, нет восприятия, нет такого полного, не могу ответить достойно, как бы. Я удивляюсь, как это люди могут так вот делать, да, я не вижу этого почему-то. И так, чувство это чувство восприятия, а затем, вот я прям сейчас архитектурно тут нарисую то, что я говорю. Вот, скажем, это фундамент нашего здания будет сейчас. Этот мир со стихиями, где земля, вода, огонь, воздух, эфир, пять стихий, пять составляющих фундамента. И им соответствуют как бы опоры, чувства. Здесь какие чувства у нас есть? Восприятие. Давайте я запишу. Говорите. Органы.
Зрение.
Обоняние. Слух. Осязание и вкус. Самое последнее всегда называют, все забывают вкус. Всегда причем. И взрослые, и кто угодно, и дети. Потому что вкус самое жадное чувство. Всегда язык занят чем-то, правда? То говорим, то жуем. То резинка, то едим, то просто болтаем языком. Так, еще, значит, пять чувств у нас есть. Вот они. Они связаны вот так вот, плотно связаны с фундаментом, с объектами чувств. Глаз с формой связан непосредственно. Обоняние с запахом. Слух со звуком. Осязание с поверхностью. И вкус вот со вкусовыми какими-то объектами. Они плотно настроены на это. Глаз всегда блуждает, что-то ищет. Ухо блуждает в звуках, что-то выбирает. И все органы чувств, они вот так блуждающие выбирают, что? Что наиболее привлекательное что-то найдут. Яркий объект или какой-то привлекательный чем-то объект. И немедленно передут информацию вглубь. Куда? Мозг, это была бы анатомия у нас. Как вы нарисуете мозг в архитектуре, скажем? Архитектурно, как вы изобразите мозг? Ручками. Но сейчас мы скажем, что это будет ум. Вот он воспринимает уже пять органов сразу же. Пять возможностей у него есть. И еще есть другие возможности. То есть он может видеть ум, так ведь? Он может слышать, обонять и создать и чувствовать вкус. А чувство локализовано как бы отдельно, да? Глаз только видит, ухо только слышит. Значит, есть пять составляющих основы, а затем они как бы соединяются вместе уже. Идут пирамидально, видите, структура идет. Любая архитектура, вот духовная, она пирамидальная. Она стремится к чему-то одному, к пику. Вот есть основа такая безграничная, да, мира. А потом структура сужается. И в уме они уже объединяются, и здесь возникают что у нас? Чувства, желания, представления, смешение представлений, ощущений. Смешивается все как бы это. Как бы, как на палитре художника вот есть. Красный, синий, желтый, какие-то цвета или... А он их смешивает, и здесь уже в уме целая палитра разнообразна. Вот по ощущениям, воображениям, представлениям, догадок, предположений, то есть чего угодно. Как мы же видим мир, потом вы что-то изобретаете, как дизайнер, как архитекторы, да, на выходе. И когда вы что-то делаете красивое, гармоничное, когда вы чувствуете это, в уме это как мироощущение. Например, Агата Кристи, она писала свои романы вдохновенно. Причина была в том, что вдохновил запах гнилых яблок. Она насыпала яблоки под кровать, они загнивали там. Вот этот запах, приятный аромат яблок, вдохновил ее писать романы. Буквально просыпалась один ночь и прям писать начинала этот запах. Стимулировал какой-то запах. И также, что на запахи могут стимулировать, форму могут стимулировать. Мы посмотрим выставки, слушаем музыку, и нам что-то самим хочется тоже творить, что-то делать, как-то откликнуться на это. И у меня возникают вот эти идеи всевозможные, как это все осуществить, как скомбинировать. Видели золото? Видели. Горы тоже видели. Я буду так показывать. Горы тоже видели. И во сне можете увидеть, ум может создать золотую гору. То есть вам может присниться что-то очень красивое, можете, как Менделееву приснилась таблица Менделеева. Он думал об этом, желал что-то как-то понять, систематизировать. И у него возник вот этот образ. Также все, абсолютно все великие вещи талантливые, люди получали вот таким образом, интуитивно. Просто думая, желая, ощущая что-то, а потом это принимало какую-то вдруг форму, реальный объект, и они это воплощали, вот и все. Когда Пушкина спросили, как он пишет стихи, он говорит, я их не пишу, их записываю. Я не сочиняю стихи. Посмотрите его черновики, в нем ведь ни одного исправления практически. Он перечеркивал целые абзацы, а так просто он записывал стихи. Моцарт сказал то же самое, я не пишу музыку, я ее слышу, я ее записываю. То есть все самые великие вот эти вот творческие произведения, вот, человеческие, они были как бы приняты откуда-то из другой сферы, вдохновляющей сферы. Вот наша задача подключиться к этой вдохновляющей сфере, как бы понять ее, ощутить ее. И ум, он имеет также недостатки, потому что он, у него две функции. Он примет все, что связано с чувствами, приятное, а неприятное отвергнет. непривычное отвергнуть, неприятно, непонятно. То, что непонятно, неприятно, неосознанно, я отвергаю, это ум действует. Поэтому много бы при помощи ума мы сами не узнали, потому что просто не заметили. Он просто отвергает, как будто этого и нет, и все. Как будто не существует. А ученый, который от этих стереотипов отвлекается, он вдруг находит такие открытия, делает в том же самом, что и мы видим, он замечает, что-то еще находит, открывается ему. Ум его открывает. Незаблокированный ум. Итак, это приятное-неприятное, и мы приведем пример из жизни, как мы недавно были на радио, говорили о наркотиках, наркомании. И с чем это связано? С тем, что ум неконтролируемый. То есть есть проблема с умом. Какая? Принимает приятные вещи, но не знает, насколько это хорошо для него или плохо. Он не понимает, хорошо ли это или плохо, не связывается с целью. Итак, талант можно загубить при помощи ума. Ум может и помочь, а может и навредить. Это известно, что в мире искусства есть большое соперничество, много борьбы за превосходство. И вот этот враг таланта, говорится. Все возможные виды насилия и оскорблений – это враг талантов. Это очень важно для творческих людей понять. Ахимса – это самый важный принцип в культуре вед. Если ты следуешь принципу ахимса, у тебя будут развиваться все необходимые таланты и способности. Препятствий не будет. Если же ты кому-то будешь беспокойство причинять, вред наносить какой-то, телесный, или моральный, или физический, ну не знаю, или нравственный. То есть, например, культура буддизма какая высокая. Они даже на червя не наступят на дороге, знаете. Не насилие, это главный принцип. И как это выражается у них в музыке, в изображениях, в памяти, способности передавать. Я видел в Улан-Удэ, самый крупный датсан, наверное, у нас в Евразии, да, этот буддийский монастырь. Но ничего красивее не видел в архитектуре. Даже в Петербурге есть датсан, не такой красивый, как именно в Улан-Удэ они строят. Из дерева такая равнина между гор красивая, под городом Улан-Удэ, где-то минут 40 езды. И прекрасная там вдохновляющая атмосфера. Вот, и люди живут в этой атмосфере, там они трудятся, медитируют, занимаются духовной практикой. Итак, ум он может навредить, поэтому нужна еще высшая субстанция, с которой он советуется. Как бы вот платформа разума, вот она рисуется вот так, что он тяжелый разум. Он должен как бы ум контролировать, держать, в определенных рамках держать его. Наркоман принимает наркотик, потому что это приятно. Ум примет, ум принимает. Приятно дает команду, делаем. Все, регулярно принимаем. Или водка дает опьянение, это тоже приятно. И мы принимаем, ум принимает. А разум говорит, если ты будешь регулярно принимать, то ты станешь алкоголиком. Или станешь наркоманом. То есть разум как бы видит, он имеет такой вот вес. Почему? Он видит последствия этого всего. Что будет? Будущее как бы видит. Видит прошлое, настоящее, будущее. Видите, сфера творчества связана с прошлым, настоящим, будущим. Почему? Как творить что-то вечное? Мы же думаем об этом. Чтобы это всегда, вот скажем, храмовый, если в Индии, я не скажу, какого возраста храм, потому что все равно не поверите. Ну, скажу, конечно, рассказал, раз начал говорить. Один храм увидели 4 миллиона лет, утверждают вот, местные книги и старожилы. 4 миллиона лет традиция существует храма, хранится. Вот почему так интересно туда было ездить нам, потому что там сохранены очень древние традиции, неизменными. Есть такие места еще в Южной Индии, если посетить, можно увидеть те самые изначальные как бы, культуру планеты. Ну, 4 миллиона лет, я не знаю, в это не поверит ни один сейчас ученый. Другой храм, который мы видели, я видел фотографии, группа без меня ездила. Храм Вивасвана, как бы бога солнца. Он, ну, обычный, типичный индийский храм, ничего такого нет. Особенно в нем интересный, конечно, красивый, но обычный, типичный индийский южный индийский храм. Но его особенность была в том, что когда солнце восходило каждое утро, и луч падал на божество Вивасвана, храм поднимался в воздух, где-то на 30-50 сантиметров парил в воздухе, затем, когда солнце меняло градус, он снова становился на место каждое утро. При солнечной погоде. И англичане, поскольку они же властвовали в Индии, они заинтересовались этим эффектом, как ученые. Вот, они фундаментом стали разбирать, осторожно очень, чтобы не навредить ничему. Он сохранен хорошо. И обнаружили там сложнейшую систему магнитов. Сложнейшую. Под номерами тщательно, как англичане это могут делать педантично, они вынули всю эту систему магнитов, отвезли в Лондон, чтобы исследовать их вот массу, их как бы вот расстановку, чтобы этот эффект как бы просчитать его научно. Просчитали, вложили снова все эти магниты в фундамент, и больше здание не поднимается с тех пор. То есть магниты все на месте, их можно видеть, здание больше не поднимается, секрет не разгадан. Вообще Индия страна, которая расшибает все наши представления, вот я ее люблю за это. В этом же храме есть лестница, ведущая в храм, очень высоко на горе, массивная лестница, гигантские глыбы, сам храм тоже стоит из гигантских таких глыб, вот как вот остров Пасхи, помните, вот эти вот глыбы большие. Загадка, как установили те люди, те аборигены, как складывали эту архитектуру. И об этом же спросили также наша группа, как же этот храм строился в те времена, он там древний какой-то храм. И главный пуджари, служитель этого храма, старик, сказал: смотрите, вот видите эту лестницу, гигантскую лестницу каменную. Это эти перила, и на каждой, как бы, на определенном расстоянии этих перил есть изображение животных каменных, как украшения, гигантских, больших. Вот эти животные, говорит, раньше существовали на планете. Это невыдуманные животные. Вот они могли носить такие тяжелые камни, они были полуразумными. Они могли работать, выполнять физическую работу. И я бы с трудом поверил, если бы не видел, как слоны работают с человеком. Слоны делают очень сложную, оказывается, работу. В конструкциях храмов участвуют всегда слоны. Они понимают, как работать вместе. Не просто какую-то команду выполняют дрессировка, они понимают, у них ум слоновий. Они умеют работать именно, сотрудничать. То есть два слона могут синхронно толкать какой-то предмет, например. Легко, синхронно, одновременно это делают. А третий может при этом поддерживать, чтобы не упал справа. То есть они могут понимать, что они делают, какую работу они выполняют. И слоны любят работать и любят пить спиртное. Такая характеристика. Вот эти животные были подобны слонам, только чуть более разумные, очень сильные. И вот они это все и делали, как хотел человек. Вот хотите верьте, хотите нет. Вот секрет храма. В другом месте мы видели храм. Это Курмакшетра. Место очень было труднодоступное. Мы ехали туда 6 или 7 часов на автобусе. Боже мой, это было так тяжело. Но почему туда ехали? Потому что есть такое утверждение, что тот, кто коснется ногой Курмакшетры раз в жизни, все грехи будут смыты, ничего не останется. Поэтому мы решили ехать туда. Мы хотели очиститься, это одно из наших целей было, мы паломники были, ну и увидеть также чудеса. И чудо не заставило себя ждать. Мы зашли в храм, такая галерея, все из камня. Причем там были как бревна каменные, были какие-то детали каменные. Обычно видели монолиты, а здесь было собрано как бы из каких-то деталей. Выточенных как бы камней. И купол также был из выточенных камней. Что это такое было? И мне интересно, как же это было собрано? Там очень сложно все было. Знаете, все связано. Вот нижний там пилят связан с верхними там перекрытиями как-то. И нам местные сказали, что ученые не знают, как это было сделано, но мы знаем. Мы знаем, но они нам не верят просто. Это невозможно было построить последовательно. Это можно было только создать одновременно, а потом отпустить. Ну, знаете, как вот арка делается. Она же упадет, ее нужно подпорку поставить. Когда вы уже сделаете, отпускаете, да, она держится. А вот храм был построен таким образом. Он был создан одновременно, собран, а потом отпущен. Вот. Как таких технологий мы не имеем сейчас. Не знаем, как это делается. Но вот, если хотите проверить, поезжайте в Курмакшетру. Увидите, как специалист разберетесь, это может быть что-то. Итак, разум уже оценивает, что делает ум. И он его как бы контролирует. Наркотик говорит: нет, нельзя. Нет. Ты опустишься, у тебя будущее, разрушится семья, ты потеряешь все, и работу, и деньги, и честь, и совесть, и качество, и нравственность, и будешь жить в своих галлюцинациях. И он, если он сильный, вот такой массивный, да, то он имеет вес, он держит ум в этой узде, принимает решения. А затем венчает как бы эту всю структуру. Вот непосредственно сама личность. Похоже на архитектуру, правда? Похоже, это еще не завершенное. Это я сам. Мое сознание, как бы дух, душа человеческая. Вот я один, смотрите, а у меня так много внутри чего есть. Есть разум, способность различать плохое и хорошее, цель жизни видеть, будущее понимать. Есть способность мыслить, фантазировать, предполагать, искать, творить, созидать. Есть способность ощущений, мира ощущений. Я вижу, я обоняю, я слышу, я осязаю, я чувствую вкус, я размышляю, я принимаю решения. Везде я, видите, одно и то же. Вот куда его сосредоточите, это я, таким вы станете. Если на разум, то станете разумными. Если на ум, то станете фантазерами. Если на чувство, то это уже животное мироощущение создано. Не рекомендуется низко опускать ум. То есть рекомендуется находиться на платформе ума человеку, вот на этом уровне. Вот, и при поддержке вот, чувств, вот этого вот стихий, стремиться вверх. Отсюда возникает вдохновение. Вот причина вдохновения. Если человек опирается на чувства, на ощущения, но не стремится ввысь, то вдохновение исчезнет у него. Потому что вдохновение – это как раз эта сила, вдохновляющая нас идти ввысь, вверх. Радость познания. Если имеете радость познания и верите в высшие какие-то сферы знания, энергии, то будет, опираясь на эти очевидные вещи, вы чувствуете радость всегда и удивляться будете. Открывать будете новое, новое и новое. Например, есть такое упражнение, которое вызывает вдохновение у человека творческого. Можете найти предмет какой-то на улице. Это может быть камешек, который вам понравится. Листочек осенний, может быть. Или как это ветка. Неважно. Или какой-то мотив. Выберите просто корягу какую-то сухую, может быть. Как художники, да, ищут. Любой предмет. И теперь медитируйте на него, смотрите на него. Просто рассматривайте внимательно все эти прожилки, эти детали, эти сочетания цветов, эти линии, эту архитектуру, эту форму. И вы увидите во всем, в каждом предмете отражение космоса. Согласны? Если долго это делать, смотреть, рассматривать, будете думать о чем? Ну как вот, я с одним человеком копал огород, помогал ему, там 20 соток у него было, представьте. Нужно было много дней вскопать огород. А он старик. И он говорит мне, я уже 40 лет, говорит, копаю эту землю. Я спрашиваю, а о чем вы думаете? А вот думаю, копаю землю и думаю. Мы живем, говорит, на сопке. На сопке эта земля у меня. А море от этого места за 300 километров. А я копаю, попадаются ракушки морские. И я думаю, что же было на планете тогда? Наверное, все было по-другому. Он просто копает землю. Но он через 40 лет начинает думать о чем? То есть медитация называется. То есть видимо, маленький предмет, вот тут начинает чувствовать, что он связан с солнцем, с водой, с воздухом, со вселенскими законами. И вы увидите, что и вы тоже связаны с этими законами, с этими энергиями. Есть вселенский разум, говорится, он везде во всем. Вот эта медитация открывает удивительные откровения способности в человеке, величие души. То есть опираясь просто на обычные как бы явления, которые видят также животные люди, человек еще может возвысить вверх и найти гармонию этого всего создавать. Вот эта архитектура, дизайн. И мы изучаем, как это сделать для человека доступным восприятию космоса. Вот храм, его структура внешняя, это как раз структура космического пространства, где все идет из одного источника, исходит вся эта бесконечность, разнообразие, среда. И здесь вот это я, это уже духовное начало, сознание, душа. И сверху, это еще не конец, сверху венчает нечто особое. Ну, меньше это можно нарисовать. Можно просто вот так нарисовать. Что-то вот так. Чакра. На каждом храме вы видите Вишну. Есть чакра. Такой круг с зубцами, вращающийся. Наверху венчает каждый храм. Значит, я фундамент основа. Здесь что-то для чувств должно быть очень красивое, приятное. Нижние этажи, там красивая отделка, полы, колонны, картины здесь. Здесь выше уже нам показывают мир полубогов, что-то такое, знаете, опирающееся на сказку, на мифы, на фантазии, удивительные формы такие уже созданные. А здесь уже платформа разума, платформа медитации, сосредоточения, и уже открываете себя, познаете себя, вдохновляетесь, открываете сверхсознание. То есть божественная уже энергия. То есть, видите, идет подъем с животного уровня до человеческого уровня и до божественного уровня. Это храм называется. Сооружение называется храм, где вы понимаете мир, понимаете себя, понимаете еще источник всего, того и другого творения. Вот эта структура человеческого тела, храмов Индии, изображений, и поэтому все их изображения и музыка, они культовые. Они обычно не изображают человека вообще, даже обычно авторов нет, оно анонимное, это искусство. Вы не увидите, что под этими скульптурами есть какая-то подпись, потому что там есть строгие каноны, стандарты, которым им следует, и уже тысячи лет прошли, до сих пор можно утвердить ту изначальную культуру. А русские веды, это было на территории России сохранились, они древнее индийских. Индийским 5000 лет, русским примерно 7500 лет. Но неплохо сохранены, в рунах почти ничего не осталось, немножко осталось там какой-то информации о том времени. А большей частью мы опираемся на веды индийских, индийской культуры. Ну, а Россия, она была ведическая когда-то, мы считаем с вами на санскрите до сих пор. Один, это на санскрите ади, начало, два, три, четыре, чатур, пять, панча, шесть, шат, видите. очень много понятий, слов санскрита в русском языке до сих пор бытует. Итак, можно обсудить вместе эту тему, если хотите. Можно задать вопрос. Вот я бы хотел, чтобы вот о Вастушастре несколько слов рассказал. Дети, расскажи, пожалуйста, вот это как строится жилье человеческое, как это связано с телом именно уже образно.
Я так понимаю, что через некоторое время архитекторы будут только женщины. В смысле, ни одного мужчины нет. Молодого человека. Ну, в принципе, это очень очевидно. Связано женская природа с красотой. Я немного вкратце расскажу просто о некоторых нюансах. Ведическая архитектура и строительство, в общем-то, это наука, которая представляет собой не только, будем говорить, какие-то инженерные работы и внешний вид, а это также определенная энергия, потому что этот мир, он двойственен. Здесь есть противоположности, это мир противоположности. То есть есть добро и зло. Есть мужчина и женщина. Есть холодно и жарко. И так далее, и так далее. То есть вся жизнь, она состоит из противоположностей. И также во Вселенной есть позитивная энергия и негативная энергия. Например, если взять звук, да, вы слышите определенный звук, и у вас падает настроение. Это негативная энергия. Вы слышите звук с другой совершенно энергетикой, и вам хорошо, вам приятно. Вам говорят хорошие слова, вы чувствуете себя хорошо. Но если кто-то ругает вас и говорит какие-то плохие вещи, вам становится плохо. И вся наша жизнь, в общем-то, состоит из этих двух энергий. Иногда нам плохо, иногда нам хорошо. Очень важно для человека, который живет в определенном доме, чтобы преобладала позитивная энергия. И поэтому строительство и архитектура с ведической точки зрения, она подразумевает, что в доме должна преобладать позитивная энергия, которая делает человека счастливым. Например, если в доме большие окна или витражи, и если эти окна или витражи, они со стороны юга или запада, то это неблагоприятно. Потому что в дом входит негативная энергия. Если же свет, который проникает в дом со стороны востока или севера, то это благоприятно. То есть дом располагался таким образом, чтобы позитивная энергия, она входила со стороны востока и севера и оставалась в этом доме и не выходила через запад и юг. То есть окна на западе и на юге должны быть меньше, а на севере и востоке они должны быть больше.
Это очень...
Да.
Это Васту Пуруша же, да?
Да.
Можешь здесь обозначить, где север, где юг, где восток? Я потом покажу эту картинку. То есть Васту – это наука архитектуры древняя, Васту Шастра называется. И есть тело, которое помещается вот в эту структуру жилья. Васту Шастра сравнивается с телом человека. Кто-то нарисовал сейчас это. И есть направление, то есть где, что должно быть внутри помещения, в соответствии с этим вот телом именно сравнивается. Вот видите, вот этот васту помещается в этом квадрате жилья, где мы живем, находимся, территория также может быть, дом также может быть. И в соответствии с направлениями, значит, сторон света, вот, есть благоприятные и неблагоприятные стороны. Для каждой функции есть своя как бы зона архитектурная. Вот скажи здесь, вот голова,
да, ноги. Да, это голова васту.
Да, что там должно быть?
Если говорить вначале о участке, на котором располагается здание, во-первых, участок лучше всего, чтобы был квадратный. Если он прямоугольный, то он не должен быть, его длина не должна быть в два раза длиннее, чем его ширина. Иначе участок нужно делить надвое. Вот. Здание само должно располагаться в юго-западе.
Так, то юго-запад, я рисую. Где-то здесь, да? Вот он, в этом?
Да.
В этом углу?
Да, в этом углу. Вот. Кроме этого, в самом здании желательно располагать определенные комнаты таким образом, чтобы они помогали человеку его определенные деятельности. Да? Если, например, это спальня хозяина, да, и спальня хозяина должна находиться тоже на юго-западе.
Юго-запад.
Если это, допустим, ну, для детей комната, или же лучше всего говорить об образовании, да, это кабинет, или же там читальный зал, или там, где дети занимаются, ну, делают уроки. Где-то западная сторона, где-то в центре здания, где вот, с западной стороны, да. Где-то. То есть для детей благоприятна комната, чтобы она была в этой части, чтобы они там делали уроки, у них все было в порядке. Вот. Спальня для детей, хотя может находиться, в общем-то, и на востоке, и на северо-востоке. Негативная энергия, то есть это вот там, где мы должны очищать свое тело, и то есть это душ, это туалет и так далее. Все это желательно, чтобы находилось в северо-западе. То есть это западная часть, только с северной стороны. И также в этой же части желательно располагать, например, машину, да, делать гараж. Хотя, в общем-то, лучше, чтобы гараж был вообще отдельно. Но в таком случае он должен быть на северо-западной части.
Северо-западной здесь.
Да, участка. Вот. Место для...
А кухня?
Кухня должна быть со стороны юго-востока.
Здесь, с этой стороны.
Угол юго-восточной стороны должна быть вообще... Это огонь. Место, где огонь. И если, например, человек питается в другом месте, то его огонь пищеварения не настолько хорош. Поэтому лучше располагать кухню в этой части и столовую тут же рядом с ней.
То есть
плита должна быть вот прямо в углу юго-восточной части.
То есть кухня и туалет в противоположных местах должны быть дома.
Да.
Не вместе. А что будет, если они будут рядом вместе? Как вот в квартирах обычных? Какая энергия будет? Если кухня и туалет будут через стенку буквально.
Это неблагоприятно. Почему? Потому что место для туалета и душевая – это не очень чистое место, поэтому его располагают в противоположном месте от питания. Это, во-первых, с точки зрения гигиены не очень хорошо, а и с точки зрения энергии не очень хорошо. Потому что место, где мы справляем свою нужду – это не чистое место. А кухня должна быть самым чистым местом. Ее нужно… Она должна быть…
Ну, так же, как, скажем, рот и анус, они же в разных местах должны быть.
Да, можно.
Вот как тело, видите, сравнивается. Это разное назначение функции.
Потом, середина здания, желательно, чтобы она была абсолютно пуста. То есть, это должно быть свободное место. Середина здания, там не должно быть никаких стен, перегородок. И особенно нечистых мест. Иногда бывает так, что современные какие-то коттеджи строят в середине здания, строят туалет и душ. Это вообще полностью противоречит васту. Это очень неблагоприятно. Вот. Середина должна быть самое такое свободное и красивое место.
Самое красивое место, центр.
Да. Северо-восток это место, ну, где должна быть вода. На участке, например, лучше, чтобы вода в дом приходила через северо-восток. И в самом здании это место для, ну, допустим, отдыха, для принятия гостей. Это гостевая комната большая. Вот. И как раз это гостевая комната, где должно быть больше всего окон. Север и восток. Вот в этой части здания, да?
Вот восток, да.
Со стороны головы Вастанпуруши, да. Вот в этой части должно быть как можно больше окон. Витражи, окна, чтобы свет проникал как можно больше в этом месте. Вот. Если все это не учитывать, то, естественно, возникают различные, ну, проблемы у человека. Состояние внутреннее, да? А потом благополучие, деньги. Очень важно, потому что если у человека там даже, к примеру, его сеть находится, по всему дому. Вот. То есть здесь много разных нюансов, если вы хотите познакомиться более глубоко с этой наукой, есть книги Васту Шастры. Они даже тут есть, насколько я понимаю. Есть, да? Сколько их? Ну, так или иначе, если у вас есть желание, можете подойти к хозяину дома, вот он посмотрите. Вот. Есть книги по Васту, можно более детально просмотреть, потому что это целая наука, и всех нюансов запомнить очень сложно, и сейчас объяснить вам тоже очень трудно, потому что имеет значение много разных деталей. Но это вкратце. Взаимоотношения с близкими. Почему? Потому что если, например, муж и жена живут не, у них спальня находится не в том месте, где нужно, они будут ссориться все время. Если их дом находится в северо-востоке, то они все время будут ссориться друг с другом. Да. Если он находится в юго-западе, в противоположной стороне, тогда у них все будет нормально.
То есть их взаимоотношения будут зависеть только от расположения?
Не только. Нет. Вот смотрите. Вот молодые люди, они женятся, у них прекрасные отношения, они очень любят друг друга. Поначалу вроде все хорошо, но проходит время и возникают определенные трудности в жизни, правильно? И эти трудности зачастую в конце концов портят отношения. Мелочей мелочей и, или из-за того, что мне сегодня не очень хорошо, я могу испортить настроение ближнего, да? Своей жене или же своему мужу, неважно, или же своему ребенку. Эти вещи имеют большое значение в жизни человека. Безусловно, самое важное – это качество взаимоотношений. Но то, где мы живем, и атмосфера, в которой мы живем, она также имеет значение. Если мы живем, например, в шумном месте, и вокруг нас все время там шум какой-то, соседи стучат сверху, там вечеринка, ресторан рядом, и мы не можем успокоиться, мы не можем отдохнуть. А наступает время, когда человек входит в определенную депрессию. Это депрессия портит взаимоотношения между близкими. Поэтому все имеет значение.
Вот тут ты нарисовал графически то, что ты говоришь. Вот это шашечки стоят. Вот такая маленькая шашечка, тут побольше, побольше. Ну, понимаете, да? А тут вот такая гигантская плита. Вы делаете маленькое усилие, совсем кнопочку нажимаете, и последовательно все падает, это большая глыба. Теперь эксперимент психологический, который я видел в записи. А как раз, поскольку вы люди искусства, вам нужно знать, как сделать тоньше свое сознание. Потому что это все способ управления миром, архитектура, интерьер. Японцы, китайцы достигли в этом колоссальных успехов в истории мира. Это очевидный факт. А как? Тончайшим управлением энергиями, невидимыми вещами, которые люди обычно не понимают, но подчиняются им. Называется фэншуй в их отражении. Вастушастра в Индии, там фэншуй искусство. И эксперимент. Неважно. Вот так. Одного человека погрузили в состояние глубокого сна гипнотического, психолог. Дал ему установку такую. Сейчас я очень скоро вас разбужу. И вы не будете стесняться на сцене, вы сядете со мной за столик вместе, и мы будем беседовать на разные темы. Хорошо? Он кивает головой. Согласен во сне. Но всякий раз, когда я коснусь прически, вы снимете пиджак. А когда поправлю галстук, оденьте его снова. Хорошо? Кивает головой. Согласен. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. И будет человек. Вводится в состояние транса. Человек ничего не помнит. Что только что он слышал и видел. И приглашается за столик. Он соглашается немедленно, спокойно разговаривает с ним, как и было установлено. И психолог о чем-то говорит. Какая-то речь. Поправляет прическу, как бы невзначай. И человек в этой беседе, не прерывая беседы, снимает пиджак через секунду. Не прерывая беседы. Продолжается беседа, он проправляет галстук и что-то говорит дальше. Человек в секунду замирает, снова одевает пиджак. И так 3-4 раза получается подряд. Прическа, галстук, команда. На фоне беседы. Галстук планирует, а потом ничего не понимает. А в чем эксперимент? Просто тебе говорит, о чем ты сегодня, что случилось. Я ничего такого не сказал, удивительно. Вы должны были снимать, одевать пиджак по команде прическа, галстук, сказал психолог. Я не знал об этом. А почему вы это делали? Интересный момент. Ваши причины. Вы же это делали. Это первый раз, он вспоминает, я это сделал, потому что хотел как бы расслабиться по-современному, вот на сцене снял пиджак. А почему одели снова? Потом я подумал, что неудобно без пиджака на сцене, одел его снова. И всякий раз была своя причина, но ни прически, ни галстук. Тонкости он не замечал, у него были свои причины. Видите? Так мы с вами идем по улице, как мы бродили по Петербургу, знаете, да, белые ночи, мы приехали впервые туда, там Пушкин гулял в Летнем саду, там улица Зодчего Роси, тут стела какая-то, тут зимний дворец. И мы бродили как бы, как будто бы неосознанно, просто куда хотели, но на самом деле мы бродили по кругу. Зодчи того времени, они знали, что если просто пойдет, он пойдет именно вот таким путем, он захочет пойти таким путем, но мы сами хотели этого. Мы не понимаем, что нас влияет окружающая среда, оказывается. Малейшая деталь, в конце улицы вы идете туда, которая вас интересует там. Вот улица, простая улица, в конце деталь, и вы идете туда. И вам кажется, как хорошая улица, потому что там что-то интересное внутри, понимаете? Вот, как будто, вот туннель, так там свет внутри, вы идете туда, ожидаете что-то. Если ваша жена еще оправдывается, вы вообще цените, о, прекрасное какое место, какая культура вообще здесь. А древние люди управляли этим процессом. То есть лабиринтов в жизни нет, если мы осознаем все эти тонкие вещи. Для творческих людей это самая важная вещь. Как это сознание организовать? есть грубые вещи, есть более тонкие вещи, еще более тонкие вещи. Почему нужна йога? Для чего вот этот интеллект возвысить? Чтобы очень тонкие законы творения понять. В мире они также существуют, тончайшие законы творения. Мысль, слово, объект очень связаны. Какой-то объект, ну вы зашли, скажем, в какое-то помещение, где грязно, где курки валяются на полу, какие у вас мысли пойдут? Проэкспериментируйте, зайдите, и какие мысли, проэкспериментируйте, что в уме начнет появляться? Или зайдите в храм, где чисто, где запахи прекрасные, где все очень красиво, на высоком уровне культуры, иконостас какой-нибудь там золотой, не знаю, там иконы такие, знаете, божественные, и у вас возвысится сознание, немедленно у вас все по-другому. И как мы находим свою среду? Нам уютно в ней. Кому-то уютно в грязи. И творчество точно такое же будет, понимаете, правильно, что он будет даже гармонию с грязи делать какую-то, из каких-то нечистот. Что ему там уютно, ему хорошо быть в кабаке, просто курить, матом трехэтажным ругаться. Это его вообще стиль жизни, понимаете, это его творчество. Он и творить так же будет, в этом же качестве. А кто-то идет в храм, он скукожится, он не знает, что там делать, убежать легче вообще оттуда. Там люди кланяются вообще, что-то молятся, лучше убежать вообще. Это не его среда. Например, Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю». Все шло, в общем-то, неплохо. Был заказ, и неплохо шло. Он сделал быстро композицию в соответствии с помещением. Но была проблема с образами. Два образа труднее всего достались ему. Это образ Иисуса Христа и образ Иуды. И столько времени он потратил, чтобы найти Иисуса. В конце концов, несколько лет прошло, по-моему, 2 года. Где-то в церкви он увидел молодого человека, поющего в хоре. Молодого, красивого человека, лет 30. И понял, что это тот самый образ, который он искал. И пригласил его в мастерскую, и прямо на этом картоне, фреске он нарисовал его образ. Нашел. Но Иуду он искал еще 3 года. Еще сложнее было. Найти человек, который был таким вот порочным, знаете, чтобы это было вот то, что вот необходимо показать. Через 3 года нашел в канаве какого-то человека, знаете, вот такого вот уже спившегося, опущенного, как бомж, как бы он даже дышал пороками, как будто бы. И слугам сказал, принесите его в мастерскую. Садили там его в бессознательном состоянии, он его взял, образ, и запечатлел на картине. А человек потрезвел и сказал, я здесь уже был 3 года назад. С меня какой-то художник нарисовал вон тот портрет. 3 года назад я был здесь. Это был один и тот же человек, на самом деле. И даже Леонардо не понял, как это может произойти. Ведь незаметно происходит, как очень медленно, как он прогрессирует. Это все тонкие, все это мы никогда бы не поняли. Мы бы сказали, как он хороший. И люди тоже были знать, как он хороший, как вот воспитали их. Но они тонкости известны. А вы учитель, когда я учился искусству живописи, он обучал нас. Знаете, как он запало мне в душу это все. Но это редкий был человек. Даже по тем временам редкий человек. Сейчас он сделал самую лучшую роспись во Владивостоке на вокзале «Плафон». Он в конкурсе победил и сделал это один из таких великих вещей, что он сотворил. Очень красивая роспись. Но вкусы его были удивительные. Он мне это объяснял еще, когда я был ребенком практически. Он говорил, что ты одеваешься. Так, ты должен знать, как создавать правильное впечатление у людей. Это все работает. Пятно на твоих брюках работает. Твои ботинки, шнурки работают. Как они завязаны? Работают. Это все впечатление. Все это человек составляет впечатление, складывает образ из тебя. И так, естественно, складываются отношения после этого. То есть вот эта архитектура человеческого вида, или внешний, или дом, или его среда, в которой именно живет сам непосредственно, его друзья, все говорят о нем самом. И, конечно, с ним была большая проблема у меня, когда мы куда-то собирались идти. Он одевался, иногда его церемония занимала больше часа. Он открывал гардероб, и там были костюмы, например. Хорошо, одевал костюм, ладно, выбрал. Теперь галстуки, еще один гардероб. Там разный художник. Подбирал еще галстук, там все эти орнаменты, все эти, знаете, вот формы этих галстуков. Наконец находил через какое-то время. Выходили с ним уже в коридор, обувался, там еще туфли были. Ладно, туфли. Еще была целая вешалка со шнурками. Боже мой, расшнуровывать, зашнуровывать. Но когда он заходил туда, куда нужно заходить, он был настолько уверен, настолько неотразимым был человек. Он знал вот эти все законы. Архитектуры, изобретательных элементов и так далее. То есть это тонкая наука. Сейчас только мы подходим к этому, как что такое фэн-шуй. Люди раньше вообще-то не верили, что это работает. Детали, элементы, формы, качество поверхности. Все имеет большое значение. Нет ничего незначительного. полы, их орнамент, их рисунок, как они сочетаются и так далее. Это сродни гипнозу. Если вы входите в такое помещение, которое создано высшими мастерами, подобно гипнозу, вы заходите, вы не выходите оттуда, пока все не просмотрите. Это невозможно. Да, мы стремимся в такие места приехать. Известные, это чудеса мира называются. Тадж-Махал видели когда-нибудь? Лунной ночью. Вы не сможете глаз оторвать от него. Он гипнотизирует вас просто, Тадж-Махал, это известно. Столько, весь мир там был, видел Тадж-Махал. Все стремятся туда поехать. И также есть шедевры какие-то мировой культуры, западной, европейской. Также жить на очень высоких этажах не рекомендуется жить человеку. Там ничего, там все проветривается, продувается, ничего не задерживается. То есть нет сосредоточенности. С птичьего полета мы не можем жить. Давайте обсудим, если хотите, какие-то вопросы, детали, что вас интересует. Так, как видите, архитектура, как и любая наука, связана с полным целым. Связана с полным целым, она имеет полное значение, так как и все другие науки, одинаковые. Нет ничего второстепенного в этом смысле слова. Связана с полным целым. Если не связано, то можно, собственно, и в сарае прожить. Кто-то может так жить, независимо от этого. Это мудрецы. А они уже не зависят от архитектуры, скажем, от этих внешних как бы атрибутов. Поскольку внутри храма у них в сердце есть, та же самая структура есть в сердце. Тогда уже может по дереву может жить человек. Но вообще для людей необходимо создать среду, в которой бы они могли правильно развиваться. Как в химии. Вы создаете условия для опыта, и опыт получается. Температуру выдерживаете, время наблюдаете точное. Пропорции реагентов точно, и тогда результат точный. А если не точный, результата не будет. Также мы строим города, или дома, или здания. Что мы хотим получить? Какой результат? Просто деньги заработать? Это один результат. Или мы хотим на самом деле создать среду обитания для человека? Для человека.
Наши студенты как раз это та новая специальность, которая возникла в конце века, это дизайнер среды. И возникает она в тот период, когда во всем мире понимают необходимость привлечения новых знаний для новых, ну, всех старых, на самом деле, на расстоянии целого. И вот то, что, в принципе, вы, девочки, делаете, это как раз то, о чем вы сейчас сказали, создавать среду обитания для конкретного человека. Это оказывается трудно. Трудно, потому что преподаватели, которые преподают, не учились этому. То есть каждый учился или прикладному искусству, или архитектуре, как объекту. Я уже сегодня говорила, было даже такое понятие, как жилая ячейка в 20 веке. Жуткое понятие вообще. То есть когда минимум всего, не только символ земного существования, который сейчас мы можем построить, каждый воплотит вот эту связь между человеком и вещью, через гармонизацию и стихии, и энергии, и всего прочего, и символов, семантики. А жилая ячейка, когда он просто выполнял какие-то определенные функции бытовые, бежал бегом там на производство, и вот там вот совершал подвиг. И слава Богу, это закончилось. Сейчас мы все это заново пересматриваем. Поэтому у молодежи огромная тяга вот к этим знаниям. Знаниям о мироздании, знаниям, которые еще наша наука не перестроилась быстро, и она не может это все сейчас быстро об этом нам говорить. Но девочки спрашивали о вас, потому что, может быть, скорее всего, они, ну, вот такая позиция надо делать здесь, она опять же, может быть, должна быть чем-то еще более глубоким, аргументированным. И это, конечно, надо будет изучать. Это просто стимул сейчас для вас, чтобы потом перейти. Так что вы затронули, ну, самые верные, как бы, темы, аспекты, вот, необходимые сейчас современному и грамотному дизайнеру. Без этого сейчас не могу. Спасибо вам за это большое, что вы нашли нужное.
У них есть интерес, но они молчат.
Они боятся.
Не надо никого бояться.
А вот существует среди студентов, причем это было особенно в ваших курсах, такое предубеждение, что боюсь задать вопрос, чтобы не быть, не показаться
глупым.
Вы-то глупым, вы-то не знающим. А я вам всегда говорю, задавайте тут глупые вопросы. Вы таким образом придете к истине. вас один вопрос, потом приведет на другой вопрос, а потом дальше, дальше и дальше. Приведет к нам. Надо бояться.
Вперед. Дело не в том, какой вопрос, а какие отношения. Потому что мы сейчас развиваем тему, это тоже отношения. Тему красоты, тему архитектуры, тему отношений человека, природы, его творения также, чтобы оно было гармонично. И вот в этом контексте вопрос поможет нам эти отношения развить, эту тему развить именно. Любой вопрос, любой интерес – это важно. Если это не интерес искренний, это всегда очень важно. Кому картинку эту подарить? Васту Шастрой? Вот две картинки здесь на листе. Это принцип, принцип. А вы будете развивать, вы же творческие люди. Все вместе одновременно уже чувствовать, понимаете?
Да.
Полное целое. Вселенские законы фактически воплощаются в архитектуре. Похоже, что будут чудеса у нас в этой области, не только вообще в искусстве. В связи с этим знанием, сейчас везде это очень востребовано. И будет как бы подъем большой на человека же сейчас.
Да.
На человека это подъем. Вот так что вы будете как раз в начале века творить. Готовьтесь. Делать что-то великое. Васту – это имя демона. Васту – это тот, кто наслаждается. И мы же делаем жилье, чтобы там была гармония, наслаждение. Васту Шастра. Как жить в гармонии, счастье вот дома. Дома. Наслаждаясь домашней жизнью. Нашим уютом непосредственно. А за пределами дома, там у нас есть долги, обязанности, там может быть мало наслаждений, там больше такой вот борьбы. Там. А дом – это для наслаждения. Васту. Как быть счастливым дома. Например, вы молоды и красивые. Если вы поймете принципы молодости и красоты, вы всегда останетесь молодыми и красивыми внутри. И всегда будете творить. И вы в общении и в творчестве всегда будете производить впечатление красивых и молодых. То есть сейчас, когда вы молоды и красивые, вы должны понять этот принцип. Почему вы молоды и красивые? Это дар природы пока. Пока это просто дар природы. Ты должен его осознать себя. Красота есть в каждом из нас, верно? Она в разной степени может быть проявлена и по-разному проявлена. Это от кармы зависит человека уже, от поступков, от судьбы, законов. Но принцип красоты неизменен. Все мы имеем это внутри. И вот она выражается каким-то образом. Теперь попытайтесь понять себя. Вот в этом возрасте. Чтобы еще правильно этим пользоваться. Вера?
Да.
Я верю в единого Бога, что есть Бог, Отец всех живых существ. Я верю в знание науку, верю во вселенские законы. Вот это момент.
Вот
к религии никакого отношения не хочу иметь, потому что религия меня ограничивает. Ну и к тому же я учился, знаете, когда? Во времена атеизма. Я не религиозный человек. Вот в общем смысле слова. Хотя в Бога я верю на 100%. И знаю, что Он существует у меня в сердце. Просто знаю, мне даже вера не нужна для этого. А религии любой можно придерживаться.
Ну, вы больше говорите, там, карма, это индийская, вот вам ближе, да, это?
Нет, 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 нет. Ни в коем случае. Индия мне никак не близка, что вы. Индия просто, ну, страна какая-то. Почему здесь Индия? Закон. Этот закон выражен также в Библии, что посеешь, что пожнешь. Но просто в Ведах подробно описано. Но если 5000 лет Ведам, то Индии не было тогда вообще. Не существовало как понятие Индия. И Россия тоже не существовала как понятие. На другая культура. Я опираюсь только на общечеловеческие знания. И если они сохранились в Индии, я могу взять их из Индии. Если они где-то в России есть, могу взять их из России. Меня интересует истина, а не религия. Религия может помочь в этом, а может и не помочь. Я знаю это очень хорошо.
Меня просто всегда интересовало, почему вот православные христиане, все они как-то негативно относятся к восточным каким-то мудростям, почему это отрицание такое идет. То есть церковь, да, православная, она не разрешает, это считается грехом, там, та же йога, занятие йогой.
Они так утверждают. Вот вы их и спросите. Их причины. Почему они говорят причины? Они просто говорят, это плохо. А почему плохо? Но мне неудобно про них что-то говорить плохое.
А вы знаете, что плохое?
Я знаю одну вещь, что говорится о ведах на этот счет, в древних книгах. Какая религия самая лучшая там описывается? Это будет понятно каждому из нас. Самая лучшая религия — это та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. А конфессия меня не интересует. Конфессия любая хорошая, если она такие цели будет преследовать. Если она будет враждовать с другими религиями, мне не нужна такая религия. Не хочу такой. Я не хочу заниматься враждой, политикой, борьбой какой-то, критикой. Так много интересного вокруг для творчества. Не вмешивайтесь в политику никогда. Вы творческие люди. Талант потеряете. Там злоба, там зависть, там раздражение, там борьба, политика. Эти энергии не помогут вам творить. Либо творчество такое же будет, знаете. Временно все. Есть вечные. Нужны, верно. Но это должно быть подчинено высшему смыслу. Высшему смыслу. Как вот в этой структуре, дайте я вам покажу. Видите, так много всего есть в мире. Политики, искусство, культуру. Тут все эти уровни есть. А кто должен быть главным? Хозяином. Вот собака с хозяином гуляет утром. Неизвестно, кто кого выгуливает иногда, верно? То ли хозяин собаку, то ли собака хозяина. Кто же главный? Кто? Душа должна быть главной хозяйкой. А все подчиняется ее интересам. Это же есть моя суть. И чувства подчиняются ее целям, и ум, и разум служат
душа,
одному. В санскрите это одно и то же. В русском, может быть, отличаются, я думаю. Дух. Иногда думают, что это какой-то злой дух, может быть, там, какое-то вот привидение дух. А это в русском так. А душа – это именно духовная. Душа, ее признаки – вечность, знание и блаженство. Вот это дух, душа. То есть вы чувствуете счастье, это переживание из самой жизни исходит. Желание исходит оттуда. Ну какие желания? Жить всегда, не умирать никогда, быть здоровым, знать все, в знании находиться, не в невежестве. И счастье, которое увеличивается, нас интересует. Вот это духовные энергии. Вот мы живем благодаря им. А в отражении в материальном мире, наоборот, тут временность, тут немножко знания и уменьшающее счастье с годами, говорится. Тело стареет, когда оно как бы теряет свои способности, возможности. Как бы наоборот. А наша природа требует вот продолжения счастья, вечности, знания, развития постоянного. Вечности именно. Вот это уже душа. Вот вечность должна все подчинено. Знанию, счастью все подчинено должно. Политики ради счастья должны руководить. Религия ради счастья и знания должны проповедовать людям. Все должно быть для одной высшей цели человека. Итак, есть три понятия духовности, если вы спросили об этом. На санскрите так: Каништха, Матхьяма, Уттама. Три уровня. Каништха означает материалистичный человек. Он духовный, но он материалистичный, поэтому он отрицает другие религии, он не может жить в мире, потому что у него еще материальные какие-то есть свои эгоистические желания, неочищенные. Но он уже имеет какую-то веру, хотя нет знаний никаких. А Матхьяма на середине он уже имеет знания. Он видит, что все религии служат одной цели на самом деле. Нет смысла враждовать, можно жить в мире. А Уттама – это великие пророки, это чисто духовные люди, которые могут дать начало религии какой-то даже, как Иисус там, или пророк Мухаммед. В истории мира много таких людей. Уттама, они никогда не враждуют, и не будут враждовать, и не враждовали. Матхьяма уже мог жить в мире, избегать агрессивных людей, и развивать, дать развитие. А, конечно, не всегда враждовали, и будут враждовать и в будущем, и в настоящем, и в прошлом. Это их уровень. На что вы отреагируете больше? На вражду, на покой, мир, на духовность? Это уже ваш выбор. Это все будет правдой. Есть вражда – это правда. Есть мир – это тоже правда. Есть духовность – тоже правда. Какую правду выберете, так ваша жизнь сложится. Видите, на распутье же стоит. Налево пойдешь – такой же результат, направо – такой. Выбирайте, куда вы пойдете. Но мы рекомендуем, не идите путем вражды. Не впутайтесь в эти политические вещи. Слишком не доверяйте этому. Читайте, изучайте, но слишком в двойственность не впадайте, в противоречие. Найдите внутри себя гармонию и сердце. Там будете счастливы. Тем более у вас творчество, будущее, великие дела. Это вопрос желания. Просто
в творчестве, что мало вражды, что
это... В творчестве?
Там все, рынок, все.
Если вы достигаете платформы разума, вы уже можете поддерживать мир с каждым. Я сейчас скажу, как.
Ну, я достигаю, а люди вокруг меня, если они этого не достигли, как с ними?
Вот смотрите, вы заходите в холодную комнату, и вы остываете. Вы на солнце разогреваетесь. И вот если вы умиротворяющая личность, к вам подходит и умиротворяются. И счастливы становятся. Станьте такой. Вы же творческий, как раз такой и станете. Если заходите в дом творческого человека, прежде всего, вы сразу попадаете под это влияние вот этого огня творческого, таланта какого-то. И там у вас уже нет желания там враждовать, там о политике говорить, о чем-то ссориться, вы начинаете восхищаться, о чем-то хорошем думать. Мы же об этом говорим, у вас душа астра, вот архитектура, законы тонкие. Учитесь. Это же законы мира, любви, гармонии, утраченные когда-то. Что мы же в духе борьбы развивались долгое время в стране. Поэтому по инерции мы еще-то имеем, но ничего, новое поколение вы, пожалуйста, продолжайте это дело, развивайте. Настройте свой ум на более высокий уровень. Если вы умеете слушать, это для коллектива, говорю, любого коллектива, неважно, где вы будете, как ваше несложно, но если хотите, чтобы вам всем, чтобы вы всем нравились, были симпатичны, приятны в отношениях, умейте слушать до конца. Вот и все. Будьте симпатичны всем. Так можно войти в коллектив. А когда вы слушаете, вы получаете преимущество. Вы понимаете людей. И поэтому можете очень хорошо и точно говорить. Немного, но очень точно. Умеющий слушать, умеет говорить. Сейчас студенты вы учитесь слушать, верно же? В основном вы слушаете уроки какие-то, лекции и прочее. Сейчас развивается способность слушать. Вот развивайте как можно больше в эти годы. Тогда вы сможете быть влиятельными. Когда вы закончите учебное заведение, не думайте, что вы все знаете. С таким настроением входите в коллектив, и там вас ждут большие проблемы с таким настроением. Там тоже продолжайте слушать, учиться. Всю жизнь учитесь. И тогда вы достигнете великих уровней, величайших уровней. Точно на своем... Эйнштейн, почему он был такой великий? Он был йогом фактически. Он был настолько сосредоточен на своей науке, что вообще не замечал даже своих физиологических потребностей иногда. С другом встречается на улице Эйнштейн. О чем-то говорят несколько минут, а потом нужно расходиться. Эйнштейн спрашивает: слушай, ты мне напомни, я откуда пришел, с этой стороны или с той стороны пришел? Потому что если я иду из дома уже, то я пообедал. А если домой, то я должен пообедать. Это не шутка, это концентрация ума. Но он величайший мыслитель был, теоретик всего, до сих пор нет равных ему. А Сталин, ему делали операции без наркоза в военное время. Резали его. Как? Было объяснено позже. Он был настолько сосредоточен на делах государства, что мог терпеть любую боль, не замечая ее. Йога? Так вот, ваш путь, это тоже йога. Это ваш путь к совершенству. Сосредоточенность на этой науке, вы сделаете много полезного. Без глубокого сосредоточения ничего не раскрывается. Сейчас мода в чем? Получил образование и все, конъюнктура. Теперь давай делать деньги будем. В этом вся проблема сейчас современного мира. Капица сказал на этот счет, что ученый. Не так давно, крылатую фразу. Если так пойдет дело дальше в России, он сказал, как ученый он сказал, то через 15 лет не останется ни одного одаренного человека здесь у нас. А мы не хотим, чтобы так было. Деньги придут сами по себе, вас просто искать будут днем с огнем. Квалифицированных людей днем с огнем не сыскать. Им не нужно искать работу даже. Им нужно отказываться чаще всего от проектов. Вот об этом нужно думать. И вы спросите, каждый ли может стать таким талантливым? Почти каждый. В правильном развитии. В каждом человеке есть великие способности. Если все стереотипы отбросить, вы увидите, что каждый может удивительные вещи делать человек. Всех сравнивают с каким-то стандартом, вот в чем проблема. И вот в Индии, хотя есть стандарты, тем не менее, все все ярко индивидуально выражают себя при этом. Потому что стандарты все духовные. Они вас не ограничивают, не подавляют, а освобождают. Это правильно я говорю? Похоже на истину? Но спросите что-нибудь.
Расскажите поподробнее про йогу.
Про йогу? Вы уже похожи на йогу. Йога – это возвышение ума. Есть четыре типа йоги, если вы пишете. Йога деятельности, карма-йога. Йога размышления, гьяна-йога. Йога медитации, аштанга-йога или хатха-йога. И бхакти-йога, йога развития божественной любви в сердце. Это вершина уже бхакти-йога. Она совмещает все их. То есть любовь объединяет уже все процессы, гармонизирует все. Карма-йога – это означает действовать для очищения. Например, человек становится богатый, жадный. Это не карма-йога. Если ему сопутствует развитие жадности, это уже не йога. Потому что наоборот, возвышаться человек. Становится более добродетельным, щедрым как бы. Благотворительность какую-то совершает. Это карма-йога. Гьяна-йога, когда мы черпали все свои вот эти ресурсы, возможности, помощи. Таким образом мы понимаем, что этого недостаточно, помогать людям просто на материальной платформе. Пища там, или одежда, или кровь давать бедным. Это хорошо, но недостаточно. Нужно дать еще понимание людям, знания какие-то дать. Тогда они, естественно, будут жить на этом уровне сами. Когда начнем размышлять о жизни, искать смысл жизни, чтобы людей поднимать с какой-то вот среды, скажем, образования. Гьяна – это глубокие размышления, она очень сложная, йога, я не рекомендую ее. То есть это сложнейшее, нужно отречение, уединение, как в монастыре жить, что в таком духе. Не практикуйте это, тем более вы девочки, не делайте так. Для мужчин, некоторые мужчины идут этим путем, редкие, как Диоген, скажем, Сократ, вот в таком духе, единицы. И аштанга-йога – это 8 ступеней. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, дхарана, тхьяна, самадхи. Запомнили? Ну вот, слышали, поэтому примерно уже ориентируйтесь. До самадхи. Это уже другая цель совсем. Самадхи – это полное погружение в абсолют, в духовность. Полное погружение. Когда вы погружаетесь в абсолютную истину, полностью к вам все приходит автоматически. Вам не нужно работать, усилия прилагать, или размышлять о чем-то, думать, искать противоречия, решать какие-то проблемы. Все автоматически к вам приходит по законам природы. Как живут деревья? На одном месте, видите? Все для жизни получают в одном месте. Ведь никакого труда и усилий, собственно, нет. Вот. А неподвижные живые существа, к ним пища сама приходит. Подвижные бегают за пищей сами, видите? Так устроено. И вот если мы достигаем уровня самадхи, нам больше бегать не придется никуда. Вы увидите, что будет происходить. То есть мир организуется вокруг вас, такая будет мини-вселенная такая организована. Ситха. Значит, называется ситха. Его ищут, с ним хотят общаться, к нему идут и так далее. Притягивает знаниями, качествами, способностями. То есть человек уникум. И бхакти-йога достигается через служение. Например, вы, конечно же, полюбите того, в кого вложили силу, энергию, как мать, скажем, она вкладывает в ребенка энергию, силу, она привязывается, она любит этого ребенка. А если вот она его вырастила в детдоме, уже таких чувств нет. Если она не выносила, в пробирке вырастила, это уже такие чувства нет. Видите? Когда она жертвует чем-то, через жертву, вот эта любовь приходит к нам. Сначала мы теряем друг друга, а потом теряем себя, говорится. Сначала мы теряем любовь к близкому человеку, а потом теряем любовь и к самому себе уважение. То есть любовь – это взаимоотношение через служение. В семье будете жить, обязательно у вас будет семья. Знаете, что ваши отношения в семье будут через жертву развиваться. Любовь поддерживается жертвой именно. Прощением и жертвой. Если будете требовать друг от друга все что-то, семью разрушите быстро, 2-3 года. Особенно девочки должны знать это, что у них в природе есть такая вот нетерпимость, требовать что-то сразу от мужа, получать что-то. Будьте терпеливы. Требовать ничего не нужно, выполнять свои обязанности каждому. Требовать ничего не нужно. И будет у вас очень хорошая семья, гармоничная семья, любящая. С возрастом любовь будет увеличиться у вас. И в 50 лет вы будете достигнуть очень большой любви. Сначала просто влюбитесь на поверхностном уровне, на чувственном, а уже углубите ее с возрастом через жертву, говорится. Это бхакти-йога. Но направлена должна быть не на человека, а на Бога, а потом на человека. Божественная любовь. Потому что материальная любовь, она кратковременна. Чувства пресыщаются быстро, медовый месяц кончается, несколько лет мы уже привыкаем, быстро. Как же освежить, обновить эти отношения? Но вы еще молодые, еще не жили долгой семейной жизнью. Но все впереди. Я говорю, что так будет обязательно. Все это подтвердят. Поэтому направляют на высший источник безграничной любовь. Любовь к Богу, потом любовь к ближнему. Вот такой порядок, как в Библии. То же самое. Такая структура, видите, наверху же у нас божественная. Мы оттуда все черпаем. Это источник всего. И любовь тоже оттуда исходит. Значит, связь нужна с ним, а потом мы уже к человеку приходим. К семье, к обществу, к культуре. Все с божественного уровня принимает человек. Видите, все охватывает эта культура. И личную жизнь, индивидуальную жизнь, общественную жизнь, среду обитания. Особенно она очень важна для того, чтобы людей настроить на этот лад. Ну, активнее, если есть вопросы, пожалуйста. Не стесняйтесь. Я занимаюсь йогой 25 лет. Бхакти-йогой. Поэтому могу говорить об этом. У меня есть свой опыт. Вегетарианец 25 лет тоже. Мясо, рыбу, яйца я не ем. Моя дочь выросла в этой же среде. Никогда не ела мясо, рыбу, яйца. Человек творческий. Но у нее гороскоп такой. Очень творческий. Она знает совершенство Бхаратнатьям. Танец. Училась в Индии несколько лет. Она закончила педагогический институт, по-моему, ей было 19 лет. Раньше она поступила туда. Сейчас она в Польше на большом фестивале концертом. Также выступала на Алма-Ате, по Сибири, на Дальнем Востоке. У меня есть жена, она разделяет всю мою практику и убеждения все эти годы. С самого начала. Так что в семье у нас поэтому гармония, полное согласие. Но здесь, в Сочи, я один сейчас проездом. Не могу вам показать свою семью. Была бы дочь, она станцевала бы здесь, показала. Танцую, да. Это тоже как живая архитектура. Костюм, знаете, было бы интересно посмотреть, украшения все эти, движения, там, все эти мудрые, все имеет значение, там, удивительная йога тоже. Где ваше собрание? Посмотрите на этой схеме. Найдите его. Кто он? Здесь хотите этого человека? Кто будет на ваши ноги только смотреть? Ну, я грубо говорю. То есть, мужчина, это тот, кто знает высшую цель жизни. Так написано в древних книгах. Это мужчина. Если мужчина не знает высшую цель жизни и подчиняется чувствам, у него есть другое название. Ну, я сейчас скажу, конечно, но с переводом. Это джада или придурок. Он просто бегает за женщинами туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Так жизнь проводится. И семья у него такая, и друзья такие, и все остальное. Это джада, придурок. Поэтому выбирайте человека, который тверд в цели, и присоединяйтесь к этой цели. И ваша жизнь будет успешна. Если бы были мужчины, я бы сказал об этом, что если вы мужчина, у вас еще проще все будет. Установите цель жизни хорошую, высокую на самом деле. И найдите помощницу, и все хорошо. Вот станьте такой помощницей для такого человека, кто именно имеет высокую цель жизни. Где? Хотя бы вот на этом уровне находился человек, на уровне разума. Мог принять правильное, хорошее, полезное решение для семьи, для общества. Не был бы придурком. Который то одно, то другое, знаете как, вот хамелеон. Какой это цвет? Не знаю. Смотря где сижу. Сижу здесь, вот красный, сижу такой, здесь коричневый, здесь есть синий. Я не знаю, какой у меня цвет. Такого мужчину не выбирайте. Это не спутник жизни, это непонятно что. Он быстро вас оставит. И чем привлекать такого мужчину? Своим разумом, интеллектом. Ногами такого человека не нужно привлекать. Ногами привлечете человека, который вот с этого уровня придет. За ногами именно придет. За талией придет. Когда талия станет вот такой уже, он вас бросит. Потому что если он на телесном уровне принимает, он разочаруется. Нужно узнать еще внутреннее содержимое предмета. Разум. У женщины разум великий. Глубже, чем у мужчины в 9 раз. Знали об этом? Ну, возможно, сейчас мы не имеем сейчас такое в современное время. Но потенции у женщины большие. Но когда она целомудрена? Целомудрена, значит, думает только об одном мужчине. Только об одном мужчине. Больше о другом мужчине уже не думает. Вот тогда она егиня по природе. Ей даже учиться этому не нужно. Она видит будущее. А? для мужчины, сейчас скажу о мужчине отдельно. Поговорите о мужчинах и женщинах? А? А? Мужчины и женщины? Так, это вам, сейчас тогда нарисую другую схему про мужчину и про женщину. Вот я вам нарисую здесь мужчину и женщину, смотрите. Здесь у нас мужчина, здесь женщина. И вот мы показали схему вам. Вы уже ее запомнили, правда, эту схему? Там чувства, разум. Делим пополам эту психологию мужчины и женщины. С этой стороны будут чувства у них. А здесь разум, рациональное мышление. Два полушария как бы мозга. Так? Упрощенная схема. И вот если мужчину взять за 100% возможности его чувства и разума, то у женщины современные психологи утверждают примерно 170-180% глубже чувства и разума. Но веды говорят, в 9 раз. При том условии, что я сказал, что в прошлом религиозном мире женщины были более как бы целомудренные. Ну, сама среда была такая. Сейчас нас воспитывают думать о многих объектах сразу. Культура такая. Поэтому женщины слабеют, видите? Уже привлечь внутренним содержимым труднее сейчас мужчину сейчас. Вот об этом. А если будете развивать именно вот одну направленность, вы обретете ситху. Сами почувствуете это. Вы будете видеть будущее. Научитесь излечивать словами. Интуиция вот. Очень глубокий разум и чувства. При этом мужчина, у него есть преимущество. Женщина, видите, как глубока, но как она глубоко находится в этой, в этих переживаниях и размышлениях, поэтому она зависима сильно от этих переживаний обстоятельств. 9 раз зависимый получается. А мужчина более свободен 9 раз. Видите, тут есть преимущество у него. И недостаток, и преимущество каждый имеет. И вместе не могут гармонию создать, а могут навредить. Ведь 900% могут стать неподъемными. Когда? Когда женщина пробуждает у него только чувства. Тогда мужчина теряет разум. Его психология работает так. Либо чувство, либо разум. Что-то одно в этом моменте. Я покажу вот так, зайчик этого мужчины. Вот. Вот у него если чувства работают, то разум устраняется постепенно. Все. Уходит вообще. А если разум начинает срабатывать, чувства устраняются, не мешают ему. Судья хороший, видите, принимает решение. То есть он создан для работы и отдыха прекрасно. Работает, не мешает никакие мысли об отдыхе. Зарабатывает. Жена должна напомнить ему, дорогой, пора домой. Отдыхает, забывает про работу. Видите, он как-то уравновешен так внутри. Такой. Это мужчина, вот такой. А у женщины эти 900% работают одновременно. Она не приспособлена ни для работы, ни для отдыха. Видите, она всегда беспокоится. Всегда у нее какие-то внутри переживания, проблемы. Она всегда что-то, вот она подойдет к нему и говорит, дорогой, дорогой, дорогой. Да вот так сделать или так сделать, я не знаю. Решение принять же ей трудно. Смотрите, она все знает, а решение принять сложно. Она ему говорит, ты должен что-то сделать. Я не знаю, я не знаю. Я так думаю, так и так. Он, все, хватит, надоело, вот так сделаю. Все, замолчи. И она уходит. Он делает и ошибается, например. А я тебе говорил, я тебе говорил. Это женщина. Она защищена таким образом от ошибок. Если женщина ошибается, она в 9 раз переживает проблему глубже, чем мужчина. Поэтому она защищена. Мужчина кто принимает решение? Берет ответственность за нее. Хотя он, видите, вот меньше имеет потенции материальных. Духовной свободы больше у него. Единственная проблема, что если жена чувство стимулирует его, а не разум, он становится похотливым и начинает смотреть на других женщин. Вот это вот проблема. То есть в этом виновата именно жена прежде всего. Если она зовут только ногами, только вот такими вот вещами стимулирует, то есть сексуальную энергию постоянно выкачивает из нее, он теряет в ней быстрый интерес, смотрит уже на другой объект. Как бы, знаете, чаша переливается этого вожделения, за пределы семьи начинает переливаться. Его уже интересует что-то другое, а потом уже вообще интересует не противоположный пол, непонятно что, и дальше, дальше, дальше до самоубийства. Это прослежено в ведах, эта картина. Как развивается вот эта вот кама, вожделение, как она разрушает потом все. Ее нужно хранить в очаге, говорится. Очаг – это семья. И там есть принципы регулирующие. Не только телесно общаться, это нужно отрегулировать. Ведется раз в месяц телесные отношения сексуальные. А все остальное – интеллект, творчество. Там очень интересно должно быть в семье. Там дети, там много программ, проектов интересных. Понимаете? То есть сублимируется энергия вверх, это вся. И вот если вы научитесь это делать, будет семья у вас будет просто потрясающая. Вот. Вместе с мужем. Вот семья должна быть развивающая, творческая, очищающая. И попеременно работает, женщина работает одновременно. Итак, мужчина, если он укреплен разумом, разумный мужчина, контролирует чувства свои, то в Ведах так говорится, он может идти куда хочет, делать что хочет, и возвращаться домой, когда пожелает, даже не говоря об этом жене. Знаете, что самое страшное для мужчины в семье? Я вам скажу, что вы этого не знаете, вы женщины, девчонки. Должны знать. Мужчина боится только одного, сам больше, потерять свободу. Женщина не боится. Для нее как раз это дом, семья, это то, что ей нужно. Она сильнее становится, а мужчина слабеет, когда женится. Как бы попадает в определенные рамки контроля. И вот почему? Если он не контролирует чувства, для него будет семья как тюрьма. Дом-тюрьма будет. Что будет норовить с друзьями кто-то убежать от жены, или в телевизор упереться там, не смотреть ни на кого. Такой станет очень потерявший вкус. Чувство присытится и все, все надоест. Если же он будет контролировать чувства, то он не будет иметь разницы, что он женат, и что он будет свободен всегда, он будет чист, потому что. Почему жена контролирует? Он может смотреть на других женщин, верно? А если он сам себя контролирует, жене не нужно контролировать, он свободен. Может идти куда угодно и когда угодно приходить, если он чист. То есть от мужчины требуется сильный разум, чтобы он умел контролировать чувства, чтобы он не становился пьяницей, алкоголиком, наркоманом там, или гулящиком таким. Тогда его нужно в тюрьму. Тюрьма семьи или такая вот тюрьма есть, которая учит людей. Но если он имеет разум, он свободен. То есть семья не проблема для него. Поэтому будет он разумный или похотлив, от женщины зависит, поведение женщины зависит в семье, от жены. Что она в нем пробудет? Ведь она же тоньше, она же в сердце проникает ему. И оттуда этот рычаг, там пульт управления, в глубине. Он подпустит к этому контролю только любимую женщину именно. И она включает, дорогой, вот нужно делать то-то, 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 цель жизни указывает. И он становится сильным. Или дорогой, и соблазняет его постоянно. И он станет похотливым. То есть жена она управляет как бы природой своей. Само по себе она уже привлекательна, как форма для него, как движение, как голос. Он же выбирает это все, как нравится ему. Поэтому от женщины тоже большая ответственность, чтобы не спускать вниз разум мужчины. Вот тут вглубь материи. Не нужно делать его женщиной. Ал?
Все, опять на нас переложили. Говорите, что женщина, женщина.
А поскольку я с вами общаюсь, были мальчики, я бы по-другому еще сказал. Мальчиков нет. Но для вас нужно это сказать. Это для вашего же блага, для вашего счастья. Не то, что вы виноваты в этом. Сейчас нужно... обоим нужно получать эту науку. А от семьи, какая семья, зависит будет также и творчество, и работа, и жизнь в обществе. Семья это очень важно. Так, про мужчин и женщин мы рассказали немножко. Что еще? Про животных. Про детей? Про животных? Хотите услышать ахимсу? Что такое ахимса? Откуда исходит? Дайте мне еще раз схемку эту. Опять мы к ней возвращаемся. И принцип. Матрица. Кто такой червяк и кто такой человек? Покажите мне червяка и человека на этой схеме. Где они находятся? Человек наверху, а червяк внизу. Вот потому вы наступаете на него. И червяк, и человек, как форма жизни, находится вот здесь. Как форма жизни, как тело. Разные формы жизни, но суть та же самая, материальное существование. А душа у них одинаковая. Внутренняя потенция одинаковая. Она не выражена, так, конечно, в червяке, понятно, не проявлена. Но потенции те же самые. То есть душа эволюционирует снизу вверх, достигая человеческой формы жизни. Та же самая. Она была червяком. Все эти формы жизни, Веда говорит, а она становится, принимает форму человека. Душа та же самая, жизнь та же самая, они все живые.
А вот растения не относятся, да?
Тоже живые, тоже жизнь. Та же самая категория, все живое. Это. Растение живое, насекомое живое, человек живой, в чем разница? В этом разницы нет. Значит, это жизнь, я, сознание. Вы наступите, если знаете, что это такое живое существо, как и вы.
Душа?
Да, жизнь. Примитивная, даже в камнях некоторых есть, минералы растут. Это тоже живые существа, некоторые минералы. Зная это, вы уже не наступили на червяка. Да? 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 сперма. Сварак. Сварочиша. Это санскритское слово. В переводе значит ослепительное сияние. Живое. Да. Мне тоже нравится, что они понимали мир как живой. Реки живые, деревья живые. Там и в сказках с облаком разговаривают, с месяцем разговаривают, общаются они. Очень хорошая традиция. Зря что забыли. Самое важное природа. Самый важный учитель природа. Вот получайте знания какие-то, а потом общайтесь с природой, верно? Она для вас все даст. Именно вам даст то, что вам нужно, именно конкретно вам ответит. Ни на что похоже не будет ни на кого, то, что вы получите от нее. Например, да, это правильно. Например, вы изобразите человека, скульптуру. А что еще важно, кроме этого? С человеком вы понимаете, там еще образ важен, верно? То есть показать его стремление, внутренний мир еще показать. А можете показать стремление жука? То есть форму вы увидели, вот есть форма жука. Это можно применить в архитектуре, скажем, в дизайне где-то, в машине какой-то, да? А где-то форма уместна, вот, в природе. Что жук делает? Жук напоминает вам о течении времени, он же все грызет. Интересно, что это связано. Не только внешняя форма, но еще есть назначение этой формы. Я сейчас расскажу о математике ведической. Вы удивитесь. Сейчас расскажу, как детей математики обучают в школах. Нас их так обучают. Так, Вася? Вот. Одно яблоко. И еще одно яблоко. Сколько будет яблок? Вася ничего не понимает. Что значит сколько? Вот одно яблоко, все ясно. А что должно еще быть? Если вы преподавали когда-нибудь, вы знаете, что это не так просто объяснить сначала именно принцип сложения. Вот первый шаг. Это трудная задача, оказывается. Тогда применяют прием. Вася, вот яблоко. Твое яблоко, Вася. Тебе. Так, я уже понимаю связь, видите? Ребенок это естественно понимает, он же эгоист. Он любит все присваивать что-то. А вот тебе, Вася, еще одно яблоко. Оно твое. Сколько у тебя? Ага, понятно, что вы имеете в виду. У меня два яблока. То есть, на чувстве собственности. А теперь какая ведическая математика? Ну и в развитии потом эта математика уже высшая математика. Но это основа та же самая. Чувство собственности. Как будто вы можете с ними делать все, что угодно, верно? Не учитывая их природу там и прочее, прочее. А уже физики вы не можете. Метры со временем прибавлять, допустим. Это тоже единицы, но уже из разных измерений, разных функций. И что такое единица в природе? Найдите единицу в природе, говорите, вы знаете. Один, считаем, один. Один Бог, верно, еще что? Одно Солнце. Видите, нашли единицу, хорошо. Значит, единица, значит, это же полное целое, все в единстве, верно? Это все один полное целое. Два на один. Два глаза. Хорошо сказано. То есть функция это одна, единица сохраняется. Функция одна, но глаза два. Два в единстве найдите. Три в единстве найдите. Три аспекта времени. Три гуна материальной природы. Четыре в единстве найдите. Четыре есть типа людей профессиональных. Четыре направления света. На времена года. Вот так считайте. Если донести досчитаете, станете мистиком. Вы мир увидите уникальным образом. И тогда вы увидите, почему ползает жук. Что имеет в виду вообще высший этот разум, единый разум? Что он связан с жуком тоже, ведь это связано. Вы начинаете видеть мир удивительным, уникальным образом, брать оттуда неисчерпаемые знания вообще. То есть взаимосвязь вот эту всю вы видите. Наука отношений. Вы станете самыми великими дизайнерами в мире, наверное. Правда? Потому что еще есть функция, не только внешняя форма. Ведическая астрология, Аллада, идите сюда. Вот она астролог, она училась у доктора Рао. Это известный астролог в мире, москвичка. Она вам сказать, что такое ведическая астрология. Пару слов скажите, раз есть вопрос.
Ведическая астрология имеет божественное происхождение. То есть это наука, которая никоим образом не могла произойти, вот если следовать этой схеме, на основе изучения с помощью чувств и ума. Например, вот вам примерно 20 лет, да? Да? То есть у вас есть опыт 20-летней жизни. Да? Вы что-то помните из детства и вот до сегодняшнего момента. Теперь представьте, наука, которая основана на личном опыте, то есть можно потрогать на вкус, на цвет, вот с помощью чувств и ума, размышляя. Эта наука будет ограничена сроком вашей жизни, например, да? То есть она будет ограничена во времени. Астрология использует влияние планет. У нас нет возможности в течение жизни изучить поведение планеты. Поэтому изначально источник знания очень важен. Откуда берутся знания о действиях планет, предназначении, характере действия и как это влияет на судьбу человека. Изначально происхождение божественное. То есть, вот как мы только что считали ведическая математика, откуда начало? Один Ади. Начало также здесь. Источник знания один. И он является Верховным Господом. И Верховный Господь из любви к живым существам дает разные науки, в том числе ведическую астрологию. Это понятно? Вам понятно?
Но это общая основа для всех наук, верно?
Да.
Начинается с любви, а потом любовь применяется в любой области.
Да.
Божественная любовь и...
к живым существам, конкретно к людям. Мой учитель говорил очень важные слова насчет именно астрологии. Он сказал, что есть люди в разных гунах природы. Гуны природы — это качество природы. Например, люди, живущие в невежестве. Вы все знаете, я хочу, чтобы вы назвали. Люди, живущие в невежестве, которых интересуют только низменные вещи, вот. Они вне общества уже находятся, в основном. Кто это? Бомжи. Да? Это самое крайнее проявление жизни в невежестве. У них нет никаких социальных обязанностей. Их интересует только что? Они живут как животные. Еда, они где-то находят, алкоголь, наркотики, опустившиеся люди. Крайняя степень проявления жизни в невежестве. Им астрология не нужна. Также людям, которые живут в благости, святые, монахи, отшельники, им тоже астрология не нужна. Совершенно не нужна. Почему? Потому что они напрямую связаны с источником знания, Господом, сердцем. Связь осуществляется через сердце человеческое. Им астрология не нужна. Астрология нужна только людям, которые находятся в раджасе. Это санскрит или деятельность. Качество материальной природы – деятельность. В основном человеческое общество находится вот в этой гуне – страсти. Страсть, раджас. Почему им очень важна астрология? Потому что они хотят, их интересует результат. Вот учитель мой приезжал, самое большое его пребывание было 2 недели в 99 году. Почему он приезжал на такой большой срок? Хотя он очень занят, у него институт, у него тысячи студентов, под его редакцию вышло уже более 40 книг. То есть у него очень большой вклад в астрологию как науку, то есть у него миссия, то есть он много раз хотел ее бросить, но духовный учитель и один святой ему сказали, что, пожалуйста, не бросай астрологию, на тебе лежит обязанность представить астрологию как науку, как супернауку 21 века, что это академическое знание. И он приезжал потому на 2 недели в Россию, что сказал, что сейчас выборы в Индии, и по 40 человек в день приходят вот людей, связанные с политикой, чтобы получить прогноз по гороскопу. 40 человек в день. То есть мой дом, говорит, превратился вот просто в сплошной поток. И вот это консультирование уже просто невыносимо. Я, говорит, все оставила, приехала в Россию учить студентов. Люди в страсти хотят привязаны к результату, их интересует результат. Но в основном он разделил, мой учитель Шрикан Рау, его имя, он всемирно известный астролог, он сказал, что в основном люди задают 4 типа вопросов, конкретно по Индии. Образование детей, то есть по гороскопу определяется, склонности. А, ну, вообще, начать, конечно, надо с семейной жизни, то есть брак. Особенно очень важно там дочь выдать замуж. То есть у любого отца семейства голова болит очень серьезно. То есть у них важнейший вопрос у любого отца вот расчет, то, что там собираются приданные, в общем, ну все, это очень важно. А, брак, семейная жизнь, рождение детей, образование детей, то, что дети получают, там не учатся до 60, там образование получают в ранние годы, например, до 25. И духовные люди еще задают вопросы, связанные с духовной жизнью, и в том числе иногда делается расчет продолжительности жизни. Это тоже связано с целью жизни, для того, чтобы лучше и избежать всех ограничений, то есть полностью сосредоточиться на цели. Вот коротко астрология. Самое главное, что она происходит от Верховного
Господа. Как она проявляется, эта астрология, через планеты?
Через планеты. Дело в том, что считается, что каждая планета является проявлением Верховного Господа. Каждая планета. То есть вот их 9 в гороскопе, и каждая несет, проявляет его какой-то аспект. Например, Луна является проявлением Господа Кришны, Солнце проявлением Господа Рамы, Меркурий проявлением Господа Бога, Венера, Венера Божественная. У вас наверняка у каждого гороскопа хорошо выражена Венера. Обязательно. Это 100%. А Венера покровительница 64 видов искусств. То есть искусств не так мало, 64 вида искусства, покровительница Венера. Кого мы? Марс. Вот за страсть отвечает. Вот любовь между мужчиной и женщиной невозможна без двух планет, Марс и Венера. Женщина представляет Венеру в основном, а мужчина Марс. Хотя сейчас все смешалось, сейчас бывает парадо, что женщина берет инициативу в этих вопросах. Как узнать, мы еще не назвали. В общем, каждая планета представляет какой-то аспект проявления Верховного Господа.
Сатурн, Кету, Раху.
Сатурн очень важная планета в жизни человека. Две медленные планеты больше всего важны. Сатурн и Юпитер. Сатурн – это воплощение терпения и целенаправленности к одной цели. Колоссальный результат через длительное время. То есть если, ну вот есть песня, если долго-долго мучиться, что-нибудь получится, это про Сатурн. Если долго мучиться, идти к одной цели, несмотря ни на что, в конце будут колоссальные планы. Терпение, усилия, сосредоточенность на одном. Юпитер, планета крайне важная для жизни в обществе. То есть у всех видных планет прекрасно выражены люди. Они, во-первых, чувствуют, что хотят массы и как будет привлекательно для массы. Это искусство. То есть сейчас книги, например, имиджмейкер, то есть делать имидж для политического деятеля, то есть это целая наука. Его учат, как говорить, как двигаться. Но если у человека изначально в гороскопе не проявлен хорошо Юпитер, не научишь. То есть знаете, обезьяну можно многому научить, но она не станет человеком. Так и здесь. Должен быть хороший Юпитер изначально в гороскопе, тогда человек сможет, обученный вот этим специалистом, хорошо себя подавать в обществе. Юпитер отвечает за проявление как раз божественного знания.
Юпитер?
Полубогов. Учитель полубогов.
Брихаспати.
Очень важные вот эти планеты. Они у каждого проявлены. То или иное. На самом деле, каждый человек чувствует свой гороскоп. Почему? Вы его носите на себе. Он у вас находится на тонком теле. То есть в момент рождения, как гороскоп фиксируется? В Индии до сих пор в брахманических семьях, то есть это у семьи очень образованных людей, две женщины стоят секундомером около роженицы и фиксируют, стараются каждую секунду, каждый момент зафиксировать, потому что это крайне важно, потому что основной гороскоп делится на массу дополнительных гороскопов по сферам деятельности. Например, на ваши это отношения личные, муж, жена, партнер. Дашамша, Даша, деление на месте, это профессиональная деятельность. Братья, сестры, деление на месте. То есть один гороскоп, это супернаука. То есть один гороскоп делится на массу других гороскопов по разным сферам деятельности. Поэтому точность времени очень важна. Но там, так как это супернаука, даже если неизвестно точно время вашего рождения, есть другие методы, которые тоже помогут дать вам точный прогноз. Это самое главное, если сказать, как он проявляется, как он фиксируется. Момент рождения, когда ребенок входит в эту дробу, в его тонком теле, положение планет в этом месте фиксируется. И вы носите гороскоп на себе. И поэтому вы его проявляете, он давит на ваш ум, вот в этой схеме, там, выше кармический уровень, это пятый, давит на ментальный, на четвертый, на ум. И вы под давлением этим действуете так, как у вас в гороскопе написано.
Хорошо, спасибо. Еще бы у нас время еще и осталось? Все, у нас время не осталось. Мы исчерпали все возможности.
Спасибо вам большое.
Спасибо за интересную беседу. У вас преподавать?
Да.
А что, много красивых, я согласен преподавать.
Спасибо.
Спасибо.